Притчи 16. Здесь притчи Соломона. Мы знаем, что Бог дал Соломону мудрости и так далее. Но он сам, в конце концов, отошел от Бога. Помните, он был сын Давида, и Бог дал ему выбор, что ты хочешь, я дам тебе. Если это богатство, или слава, или что хочешь, ну, что хочешь. И он выбрал мудрость. И Бог поэтому дал ему, добавил ему и тоже богатство и так далее. Но, к сожалению, очень много то, что он здесь пишет, это весьма правильно. Но, к сожалению, он это использовал, чтобы сам себе, мне кажется, оправдать. Ну, читая эту книгу, кажется, что тема нету, темы нету. Просто каждый стих за стих как-то без связи. Но я вижу, по крайней мере, здесь первые 9 стиха есть какая-то тема насчет сердца человека. В первом стихе человеку принадлежат предположение сердца, но от Господа ответ языка. Опять мы видим, как сердце и язык как-то вставлены в параллели. Так как Иисус сказал, что поскольку мы будем думать, так и мы будем говорить. А мы как-то считаем, да нет, со мной нет. Я очень хитрый, я буду говорить красивые слова, когда в сердце я тебя ненавижу. И так далее. Но согласно Библии, наше сердце, наше мышление, в конце концов, отвечается на то, что мы будем говорить. То есть, наше слово, в конце концов, является отражением наших сердца, наше мышление. Здесь написано, что от Господа ответ языка. Иногда просто придется, что мы кое-что говорим, хотя это не от меня, это от Господа. То есть, хотя продолжается сказать, что нам надо держаться, как мы думаем, нам надо сам себе как-то контролировать наши сердца, нам надо управлять нашим путем в сердцах, это наше решение. И тоже есть еще какой-то долг от Бога, какой-то процент от Бога, потому что от Господа ответ языка. И опять в 9 стихе сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием, ну, ступеньки его. Получается тогда, что да, частично нам надо подумать о том, что мы будем говорить, и да, нам надо сам себе как-то держаться внутри себе, но есть и тоже какой-то долг от Бога, где он как-то действует прямо на психологии человека, чтобы даже тех слов иногда, которые мы говорим, этот ответ языка, это от Господа. Получается тогда, что это в Ветхом Завете, то, что в Новом Завете называется Святой Дух. Потому что Дух – это мышление, это как человек есть в сердце. Наш Дух, но Дух человека – это как человек думает внутри себя. И в Новом Завете написано, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы получаем тот Святой Дух. То есть Бог готов дать нам новое разумение, новый ум, новый путь мышления, новый Дух. И это очень ценно, очень важно. Это частично почему я постоянно ободряю людей креститься. Почему? Потому что Бог тогда даст нам дар Святого Духа. Я не имел в виду, что мы сможем тогда говорить на языках, совершать чудеса и так далее. Нет, я сам не уверен, что таких даров, в смысле чудесных даров Святого Духа существует сегодня. Но это не значит, что в самом Дух нету. Это действует, это работает. И это то, что фактически нам так страшно нуждаемся. Потому что мы поищем, как я могу по-другому быть, как я могу мыслить по-другому. Когда я встречаюсь с искушением, как я могу как-то противоречить тому мыслу, который приходит ко мне. Иногда таких глупостей приходит к нам. Ну как я могу бороться против этих мыслей? Мне надо новый мировоззрение, мне надо новый путь мышления, новый дух. И это именно то, что Бог готов дать нам. И даже в Ветхом Завете есть намек об этом, что даже от Господа ответ языка. То есть какой-то долг сверх наши человеческие возможности. В 2 стихе. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. То есть интуитивно мы сразу думаем, что да нет, я правильно сделал. И есть такой, ну, подход, что в принципе человек хороший. Это просто все другие, которые плохие. В принципе, я хорошая. И человечество вообще хорошее. Это просто общество, которое является проблемой. Но общество — это лишь человек. И столько раз в Библии написано, что это не так. Когда мы чувствуем интуитивно, что я прав, скоро всего получается, что нет. И столько раз это написано, в том числе в 25 стихе. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. То есть, таких путей кажутся человеку хорошими. И здесь, вот, в 2 стихе, все пути человека чисты в его глазах, но Господь возвещивает души. То есть, нам не надо думать, что «ой, я чувствую, что это хорошо», потому что тот мир вполне с людьми, которые чувствуют, что я прав, что «ну да, я буду так и делать». И вот видите, столько бардак, столько идиотизм, столько людей, которые вообще не знают, о чем они делают. И столько судьбы закончится абсолютно печальным, трагичным образом. Господь возвещивает души. Мы знаем, что мы читаем через маску перевода. Это все написано на еврейском языке в Ветхом Завете. Тут еврейский слов переведено «возвещивает». Это значит, ну, в строгом плане «балансирует». Он балансировал. Вот. То есть положительно, хорошее. И как-то он видит, где мой на самом деле. То есть когда он смотрит на тебе, на меня, на нашу душу, в смысле наше мышление, наши мотивации и так далее, он видит то, что есть положительное, то, что есть отрицательное. Он как-то взвешивает, балансирует, чтобы понять, где мы на самом деле стоим. Мы не сможем это делать. Мы считаем, что ну да, он плохой, он хороший, она плохая, она хорошая. Мы не сможем знать, потому что мы не видим то, что есть внутри человека. Конечно, у Бога есть способность моментально знать все обо всем. Моментально. Но здесь написано, что Господь взвешивает души. Почему? Ему придется балансировать, если Он Бог, если Он может все внезапно, моментально знать о человеке. Но Он это делает, чтобы показать нам, что я обращаю столько внимания к тебе. Когда мы смотрим обратно в нашей жизни, думаем, а почему я это сделал? Правда, это грех, кажется, грех. Ну, и тоже у меня было хорошей мотивации в этом. Хотя это плохо. Ну, типично, когда человек делает укражу, да? Ну, если по закону, в юридическом плане, ну да, он не то сделал. Он украл, все. Ну, дальше, только Бог умеет взвешивать души, то есть, а почему это сделал? Есть причины хорошие, есть и тоже плохие. И вот, Бог как-то балансирует, и чтобы решить, что да, это чистый эгоизм, чистый, вот такой. Или, ну ладно, было это и было это, вот. И поскольку анализируем наши поступки в жизни, кажется, в отрицательном плане, почти каждый, ну, дела праведности, которые мы сделаем, мы совершаем, имеется и тоже своих, ну, возможностей, что есть какие-то недуховные мотивации в этом. И тоже почти каждый грех, который мы совершаем, и тоже можно и тоже анализировать и понять, что, ну, был какой-то долг положительность даже в этом. Даже в этом. Это не оправдание. Я только говорю, что вот Бог это делает. Когда он смотрит на поступление человека, он умеет взвешивать души, смотрит на вот, да, ну, на балансе так было плохо, правда. Чистый эгоизм. На другом сторону, ну, да, это не совсем, ну, эгоистический. Был такие причины. И слава Богу, что он такой. И как Давид, мы как-то чувствуем, а кто человек? Причем я? Причем ты? Мы вот такие маленькие, и Бог так далеко от нас находится. Зачем он вообще обратил бы столько внимания? Это так, если мы смотрели бы муравей, допустим, на ковре, не дай Бог, что есть муравей на ковре, но если было бы в разве я буду взять один из них и начинать балансировать, какой у него мотивации, кушать тот сыр, или даже ну, не кушать, но шевелиться к этому направлению, где вот сыр есть. Разве мне стоит, в разы мне интересно. И даже меньше для Бога смотреть сюда, на земле, и взвешивать в души тот человека, который там украл машину, тот девочка, которая ну, не то сделала, и вот тот мужчина, который позже солгал и обманул и так далее. Зачем вообще Бог там обратил бы столько подробную ну, внимательность к нам? Почему? Потому что мы для Него так специально. У Него есть специально любви и интерес у нас. И это абсолютно сложно понять. Как наша сестра Лиз читала эту лекцию насчет Бога и Его величества. Это очень было для меня трогательно. Что, ну да, я размышлял, на самом деле Он там такой велик, и мы здесь такие маленькие. А разве Ему причем наши дела здесь? Разве? Для Него столь интересно взвешивать, балансировать то, что положительно, то, что отрицательно в нашем поведении, в нашем мышлении. Ну да, потому что Он нас любит. Короче говоря, Он нас страшно любит. И поэтому не думайте, что в нашей жизни как-то беззначительность, что это как-то не важно для Него, как мы. Это очень для Него не только интересно, а важно. И это, конечно, помогает нам, поскольку нам придется и тоже сам себе анализировать и понять самого себя и наши поступки, зачем я это сделал. В 4 стихе «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Я понимаю, что ничего как-то зря, даже если человек грешный. Бог все равно использует тот человек, я понимаю, в день бедствия. Допустим, он хочет наказать какой-то человек. И так надо отправить какие-то плохие людей ему наказать. Ну, этих плохих людей, они сами грешников. И даже этих людей Бог тогда использовал бы. Получается тогда, что мы не сможем делать никакого радикального, скажем, восстания против Бога. Когда грешник считает, что да нет, это Бог, его заповеди, его уставы мне неинтересны, я хочу радикальной свободы, я хочу делать восстание против Бога, чтобы я буду делать то, что я хочу. Хорошо, пусть тот человек так и делает, но он все равно не убежал от Бога, потому что Бог даже использовать таких людей в день бедствия. И это опять показательство о том, что беда, в конце концов, это от Бога. Это не от какой-то сатаны, это все-таки от Бога. В 5 стихе. «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем». Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. То есть, гордый человек считает, что то, что он делает, будет без никакого наказания. И это типично гордость. Считает, что ну, Бог как-то не обратил внимания. Бог так как хозяин, который, наверное, ну, куда-то по-другому посмотрел. Он, наверное, ленивый, он не заметил, или ему неинтересно, он столько богат, что для него ни при чем, если я кое-что подобрал от него, от офиса. Нет, Бог не такой. Он не такой. И это гордость. Фактически так считать, что мы будем останется ненаказанным. И постоянно мы читаем, что Бог так ненавидит гордость. И любит вот смирение и кротость. Столько раз написано здесь, в том числе, ну, в 18 стихе, погибли, предшествует гордость и падению надменность. Надменность, гордость, это для Бога абсолютно страшно. И поскольку опять мы размышляем о величестве Бога, о том, что Он на самом деле Бог, и мы на самом деле лишь человек, тем более людей, которые согрешили столько, без, по-моему, без никакого извинения. Вот. Требуется, конечно, у человека смирение и кротость. Но это жалко, что у столько религий крутится у гордости. Особо у пастырей, священников, батюшки, это все-таки гордость. По-моему, по крайней мере. И мы все горды, к сожалению, это человеческий черт, самое, наверное, неприятно перед Богом. Хотя на глазах мира гордость это ни при чем, это не самое страшное. Это, ну ладно, лучше нет, ну ладно, это не важно. А для Бога, видите, столько раз в Библии, особо здесь в этом книге, притчах, вот столько раз написано, что Бог это так ненавидит, так ненавидит. Это для Него мерзость на самом деле. Ладно, в 6 стихе. Милосердием и правдою очищается грех. То понятие очищения, это, конечно, было во время закона Моисеева, когда вот Соломон жил своей жизнью. И постоянно там написано, что без крови, без жертвы очищения нельзя. И так писать во время закона Моисеева, по крайней мере, что милосердием и правдою очищается грех, это довольно радикально. Это инновации на самом деле. Считать так, что кровь животное не обязательно для очищения, но и тоже милосердием и правдою. Откуда Соломон подобрал такое понятие? Я думаю, от самого отца Давида. Потому что Давид согрешил в Версаве, и согласно закону Моисеева, ему придется умереть. Потому что он и тоже фактически убил Ури, ее мужа, и тоже совершал такое страшное прелюбодеяние. И он сам сказал, что никакого жертва предназначена в законе для тот грех, который он совершал. Он просто падал перед Богом и уповал на милосердие Божье. И сказал, что я правда в моем сердце перед Тобой, Господи, признаю все грехи и умоляю Тебе в правде, в истинности для Твоего милосердия. Поэтому я думаю, что в 6 стихе он это как-то ввел к этому из-за пример своего отца, который тоже получил очищение не ради крови животного, но через милосердием и правдою. И это до сих пор то, что Бог хочет. Правда в этом плане не говорится какое-то чистое интеллектуальное понятие или понимание. Правда или истина. В этом контексте говорится о том, что человек признается перед Богом абсолютно честно, что я страшно согрешил, и Господи, я уповаю на Тебе, на Твою милость и благодать. Очищи, пожалуйста, грех мой. И страх Господень отводит от зла. Разве нам надо бояться Господа? Если Он нашим любящим Отцом, разве Он хочет, чтобы мы будем ходить в страхе от Него? И что значит тогда страх Господень? Страх Господень отводит от зла. Что это значит? Нам надо постоянно бояться наследствия наших греха. Ой, если я это сделаю, Бог будет меня наказать, Он такой. Разве Бог это хочет, если Бог есть любовь? Ну, я не говорю, что Бог является энигматичнее, но все равно он является Богом, он лишь человек. И безусловно, есть эти две стороны. В одном плане, да, тот любящий Бог, который готов все прощать, который постоянно с нами. И в другом сторону мы не сможем показать слепыми глазами на факт того, что Бог и тоже очень требовательно. Так как в Библии столько примеров, где он наказал людей страшно за своих грех и восстание против Него. Итак, если мы будем на самом деле уважать Бога, будет поэтому какой-то мере страха. Это то, как с детьми. Должен быть какой-то страх родителями, но не только. Это надо опять балансироваться. Но точно, если мы размышляем о том, что суд не ден, это будет на самом деле страшно. Что суд Божий будет. И мы не сможем уходить от этого. Мы не сможем сказать, что да нет, я занята, или да нет, я попал в отставку, я не буду явиться там, или дальше это неинтересно. Нет. Нам надо отвечать перед Богом. И мы Мы все здесь должны отвечать последний день перед Богом. Мы все будем стоять перед Богом. Никто из нас не может как-то извиняться, что да нет, я не буду явиться, я занята, или да нет, это просто я не был серьезно. Мы все будем явиться перед Богом. И поэтому, конечно, из-за того, что мы все грешны, должен быть какой-то страх Господень, размышляя об этом. И это написано «отводит от зла». Зачем грешить, зная, что у нас есть живое отношение с таким Богом? В 9 стихе. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Наверное, контраст есть между путь и шествием. То есть его путь и его, ну, каждый шаг на этом пути. То есть мы обдумываем свой путь, мы решаем, что это вообще тот путь я хочу. А когда мы это решили, Господь управляет шествием нашим. Это слава Богу. Потому что мы все, я надеюсь, мы все хотим на этом духовном пути ходить. Ну, по идее. Но в практическом плане, как это делать? Шаг за шаг. Вот. Шествием нашим он будет управлять. Если мы сперва решили, что да, я хочу на этом путь, то путь это мое. И когда мы принимаем крещение, мы сделаем тот первый шаг, что да, я выбрал тот путь. Но как в механическом плане, как в фактическом ходить шаг за шаг, в практическом плане мы не знаем. Кто знает? Ну, раз мы это решили, написано, что Господь будет управлять шествием нашим. И опять, сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет. То есть, это не все, это не только по нашему психологическим силам, что мы решаем наши судьбы, потому что мы все такие слабы. Но Бог ждет как-то подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. Поэтому столько раз написано, что фараон ожесточил свое сердце. Он сам ожесточил сам на себе. А тоже написано, что Господь ожесточил сердце фараона. Сердце – это, в принципе, душ человека, это его мышление, подход, который он хочет. Вот. И Бог как-то подтверждал фараону в этом путь, который он сам выбрал. Начиная 10-е, дальше в этом главе, Соломон начинал говорить о царе. И все то, что он говорил и писал, это правда. Но я чувствую, что он как-то сам себе как-то оправдал. В 10 стихе. «В устах царя слово вдохновленное. Уста его не должны погрешать на суде». То есть, его суд, он считал, должен быть правильным. «В устах царя слово вдохновленное». То есть он чувствовал, что Божий Дух как-то действовал через его слово. К сожалению, тот царь закончился так, что он стал, в принципе, неверующим. Он ушел от Бога, к идолам, и вообще ушел, считая, что это все суеты. И он начинал в том, что я царь, поэтому все то, что я говорю, должен быть от Бога. В 12 стихе «Мерзость для царей» дела беззаконные, потому что правдою утверждается престол. Написано, что Бог утверждал престол Давида через Соломона. Он как-то использовал это, чтобы показать, что, ну, конечно, каждый слов, который я говорю, должен быть истину, должен быть правду, и вам должны это принять. Итак, видите, как человек использовал истину Божью. И чтобы сам себе оправдать. Мы это видим столько раз. И что людей используют религию, используют Слово Божие, вот, и чтобы как-то сам себе оправдать. Хотя, наверное, то, что они говорят, это весьма правильно. Они все-таки это используют для своих личных пользы. Допустим, человек имеет какой-то спор, скажем, с свидетелем Иеговым или с кем, вот, на каком-то учении или доктрине. И человек знает Писание, цитирует всяких стихов, и да, он как-то победил, я прав, вот. Ну, гордость там, надменность, ужасно. И, наверное, он прав, наверное, нет. Но это ни при чем, потому что он это использовал, то есть Слово Божие, для его личных целей, которые не очень. Или человек как-то выпендривает своих духовностей перед другими, что, а, ты такой грешник, а понимаете, я такой хороший. Это нет. Это ужасно, когда человек злоупотребляет Божью истину, Слово Божие, для таких целей. В 16 стихе. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее от отборного серебра. Безусловно, это правда, Соломон, то, что ты писал, кто спорил бы, это правда, но это, конечно, он как-то это не мог это писать без какого-то размышления о самом себе, потому что Бог сказал ему, что ты хочешь, Соломон, золото или мудрость? Дай мне тогда мудрость. И он как-то сам себе оправдал. И все то, что он сказал, это правда. Но он как-то считал себе, как-то ну, предполагал себе, как золотой пример. И фактически он не был такой, потому что он всякий это мудрость писал, и потом во время книги Экклезиасты до конца своей жизни он отошел от всякий этого. И то, что он сказал в 18 стихе, погибели, предшествует гордость. Ну, он является примером об этом. Абсолютно. Он прекрасно знал. И так как он раньше писал 7 главу о том, что надо остерегаться против чужих женщин, язычников особо, которые такие красивые, но они не верят в Бога. Они ведут молодой человек в погибель. И Соломон сам это сделал. Он сам шел на этом путь. Вот. Хотя он прекрасно знал теорию. Итак, мы видим, что знание теории это ну, иногда делается даже сложнее для человека быть послушнее. 21 стихе. Мудрый сердцем разовьется благоразумным, и сладкая речь прибавить учению. Я понимаю тогда, что он имел в виду, что если человек мудрый, и он подобрал какую-то мудрость, как Слово Божие, он будет, его речь становится сладкой и прибавится к учению. Я понимаю, что есть какой-то положительный спирал, где когда у человека есть какая-то ну, сила в духовном плане, какое-то духовное преимущество, это ведется дальше, и дальше, и дальше. И это получится как спирал верхом. Но, к сожалению, как мы все прекрасно знаем, есть и тоже нижний спирал. Когда человек начинает грешить, начинает ну, позволять себе какой-то мере слабости, это вот ведется к следующему, следующему, следующему. И внизу, очень быстро. Ну, это, скажем так, злой дух от Бога. Но есть и тоже положительно. Называется на Святой Дух, скажем так, где, поскольку человек решает твердо для Бога в одном вот области, тогда откроется еще, 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 еще. И тот спирал верхний начинается. Есть такой энергию там от Бога. Опять 23-м. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. То есть он начинает умножать знания, потому что он подобрает, подобрает побольше, побольше. 24. Приятная речь, сотовый мед, сладко для души. Давид, отец Соломона, писал 118 псалом, что Слово Божие является сотовый мед. То есть приятная речь, значит, Слово Божие. И начинается быть для нас, ну, привлекательным. Мы хотим это кушать. Сперва, когда человек столкнулся с Библией, Слово Божие, это не кажется так, ну, чудесно. А через время, если человек начинает мыслить и думать по-духовному, мы понимаем, что тот, ну, Слово для нас становится как мед, как очень вкусно. Мы хотим это кушать. И последний, 33-й, в полу бросается жребий, но все вращение его от Господа. Опять вернемся к этому тему, которая начиналась в этом главе. И что человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. То есть в полу бросается жребий, но все вращение его от Господа. Есть опять тот сверх, это дол сверх нашего возможности, который от Бога. И слава Богу, что это так. Иначе мы вообще плавали бы. Это все было бы по нашим силам, по нашему. Вот, тот желез внутри себе. Если у кого это есть, то могли успевать. Если нет, нет. Нет. Должен быть то действие от Бога. Это не просто вопрос, у кого есть побольше психологических сил, чтобы противоречить искушению. Потому что, по-честному, у одного человека есть побольше, чем у другого. Так не может быть основание для оправдания перед Богом. Бог готов дать нам тот дополнительный дар его благословения и психологических сил. Ладно, у кого есть еще добавить или попросить?
Знаете, когда читаешь притчи, в принципе, да, это притчи Соломона, и само себе понятие такое, вот мы, когда я выступаю, да, с кафедры, я делюсь с тем, что я пережил, я делюсь своим опытом познания Бога. И я считаю, что вот притчи Соломона, это не то, что он нас учит, это он здесь есть какое-то как бы предупреждение нам, предупреждение о том, что не надо делать. И вот, например, второй, да, стих: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Знаете, как мы часто очень пытаемся оправдать свои действия через Библию. Очень много, знаете, сталкиваясь с этим вопросом, всегда, да, можно, я вам скажу так, что по Библии можно оправдаться в любом случае. Вот написано же так, и все. И знаете, и вот под понятием мудрости есть вещь такая, как мудрость, исходящая свыше, и есть мудрость человеческая, которая исходит снизу. Вот мудрость, исходящая свыше, это Библия, это Слово. А мудрость человеческая, это уже именно вот философские какие-то знания. Человек очень, у нас есть свойственно такое идти философствовать, какие-нибудь свои домыслы, доводы делать. И оно вроде бы все правильно. А получается, что оно уже не сходится со Словом Божьим. И очень... Что вообще такое понятие мудрости? Почему Соломон вот именно говорит мудрость, мудрость? А что подразумевается под мудростью? Вообще он в самой первой притче, в первой главе, он и говорит, 7 стих, начало мудрости – это страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. То есть, сама мудрость – это страх. А что такое страх Господень? Хорошо, если мы почитаем Псалом, в 110-м Псалме говорится так же самое, что в 10-м стихе, начало мудрости – страх Господень. разум верный у всех исполняющих заповеди Его. То есть, чтобы быть мудрым, надо исполнять заповеди. То есть, иметь страх перед Господом и исполнять заповеди Его. И в дополнении, в притчах, 9 глава, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Значит, исполнение заповедей – раз. Через исполнение заповедей мы получаем познание Бога. Знание и познание – это две разные вещи. Знание слова можно знать. Мы сегодня как-то беседовали. Можно знать наизусть. Можно знать, куда обратиться. Можно цитировать Библию. Можно все, что угодно делать. Но мы не можем, зная Слово, мы можем, не можем знать Бога. Поймите, что когда мы преподносим Слово, проповедуем, мы хотим то, чтобы вы познали Бога. Это не значит, что тут стоим за кафедрой и говорим, посмотрите на нас, мы вот такие умные. Нет. Мы должны все именно стремиться к познанию Его. И вы знаете, я очень часто задумывался вот по поводу, опять же, значит, 22 стиха. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупая – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Знаете, ну, Данкан говорил, что сладкая речь – это, ну, Слово Божие, да? Но не во всех случаях. Вы знаете, есть такое понятие у многих. Это, ой, сегодня была проповедь классная, замечательная. А сегодня так что-то непонятно вообще, такое что-то сложное. Ой, сегодня неинтересно было. Поймите, вы знаете, очень хорошо, знаете, это для как выступающего иметь талант артистизма, знаете как, выступить хорошо, там, замечательно, станцевал, и все такие, ай, как замечательно, ай, как хорошо. Вы знаете, апостол Павел по этому поводу очень хорошо писал, и он предупреждал, это в Римлянам 16 глава, предупреждение, значит, 17-18 стих, 16 глава Римлянам. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщаются до сердца простодушных». То есть красивые слова – это не всегда правильно. Не всегда надо слушать то, что говорится. Всегда надо сравнивать именно с Библией. Всегда сравнивать Слово. А как мы можем сравнить, не познав Его в своей жизни? Поэтому не зря второй стих говорит, что все пути человека чисты в его глазах. Мы всегда очень часто оправдываем. И мы говорим, Библия это говорит. Да нет, Бог взвешивает наши сердца. И когда мы смотрим, что нас вроде все это не касается, вроде нас это все обходит, вот именно действительно это предупреждение, это 4 стих, да, все сделал Господь, ради себя и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Это не значит, что у вас это все обошло. Поймите, в один прекрасный момент у Бога есть тоже чаша терпения. Эта чаша терпения может переполниться. Поймите, и Его гнев, это будет страшный гнев. Вы знаете, с Ним играть судьбу, это, я вам сразу скажу, вот не зря нас сравнивают в пророчествах вот Исаия, как мы глина и мы изделие. Вот и мы в руках Бога, мы изделия. Что может сделать мастер с этим изделием? Он может действительно его поставить в нужные, на самое-самое такое, чтобы видно было всех. Может просто употребить его на что-то ненужное, как для мусорника, а может просто взять и разбить, то есть уничтожить. Так вот, мы должны встать, очистить себя сами, дать Богу нас очистить, дать именно, чтобы мы его просить, чтобы он нам познал, почему мы всегда просим, я в молитвах всегда прошу, дай нам познать себя, открой нам себя. И действительно, а чтобы познать, первый шаг, это что надо делать? Это принять крещение во имя Сына Его. Это самый первый шаг. И потом, действительно, молитва, духовная пища, это Библия. Бог будет открываться нам. Но в первую очередь это соблюдать заповеди Его.